Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске «Музыкальное приношение», фестиваль Шостаковича в Вашингтоне, концерт для 100 метрономов, Волкова рекомендует Ашкенази, травелок Вуди Аллена, кинообозрение с Андреем Загданским, бедная религия, беседа с Михаилом Эпштейном. Сегодняшний американский час откроет июльский выпуск нашей постоянной рубрики «Музыкальное приношение». Новости, юбилеи, рекомендации. Что ваше музыкальное приношение сегодня?
Я хочу рассказать о недавно прошедшей в Вашингтоне презентации американского фестиваля, посвященного творчеству Шостаковича, который предполагается провести в Вашингтоне в конце октября, начале ноября.
Вы будете участвовать в нем?
Я приглашен туда участвовать, это для меня большая честь, а презентация прошла без моего участия в Российском центре науки и культуры в Вашингтоне, его директор Юрий Зайцев. И там рассказали о планах этого амбициозного предприятия, будут исполняться его камерные сочинения, будут исполняться переложения его квартетов для камерного ансамбля, и, что очень существенно, будет показана обширная программа кинофильмов художественных, которым Шостакович написал музыку в таком объеме, как я знаю, впервые в Соединенных Штатах, в сопровождении комментариев ведущих киноведов, специалистов по советскому кино, руководит этой программой известный американский киновед Петер Ролберг. И там, вот на этой презентации, прозвучал цикл Шостаковича «Четыре романса на стихи Пушкина» 1936 года в исполнении американского баритона Карла Раттера и пианистки Веры Данченко-Штерн, очень известной в Вашингтоне музыкальной общественной деятельницы. Она преподает в консерватории Пибоди в Балтиморе, в одном из ведущих музыкальных учебных заведений американских, и знаменита своими программами, популяризирующими русскую музыку и, в частности, специфическую область русской музыки – русский романс.
Соломон, Шостакович в Америке уже на моей памяти становится все более и более популярным композитором. Выходят книги, выходят спектакли по Шостаковичу, концерты происходят по всей стране. Знаете, меня это не перестает удивлять, потому что Шостакович, по моим представлениям, самый трудный композитор 20 века, уж точно самый трудный русский композитор. Если бы мне предложили найти аналога Шостаковича в литературе, я бы сказал, что это Платонов. То есть это такой же непереводимый художник. И тем не менее, его музыка, ну, такая сложная, как, например, «Последние квартеты», которая требует очень пристального внимания и, я бы сказал, почти медитативного сосредоточенности, она становится все более и более популярной. Как по-вашему, как Шостакович нашел путь к этой аудитории?
Я думаю, что параллель с Платоновым в данном случае может быть не совсем корректна, и попытаюсь объяснить, почему. Относительно Платонова мне говорил знакомый итальянский издатель, большой поклонник Платонова, который пытался пропагандировать Платонова в Италии. И вот он мне говорил, мы вот издавали одно произведение Платонова за другим, никакого интереса, нам пришлось отказаться от этой идеи. И другой пример. Иосиф Бродский здесь, в Америке, настойчиво доказывал американской аудитории, что Платонов – это российский прозаик 20 века номер один.
Русский Джойс.
Главнейший русский писатель 20 века. И ничего не получается. Почему? Мне кажется, два затрудняющих обстоятельства. Первое – это ни на что не похожий особый язык Платонова, который, по-моему, ставит абсолютные рекорды по непереводимости. Непереводимости смыслов, связанных со звучанием этого языка. Именно звучание часто у Платонова определяет смысл, а звучание перевести на другой язык, тут должна быть фигура конгениальная Платонову. И второе – проблематика. Это ведь только кажется, что у Платонова и Шостаковича общая проблематика, а именно опыт человека в условиях тоталитарного режима. У Шостаковича, как мне представляется, более широкий ракурс этой проблемы, а именно взаимоотношения маленького человека и некой такой всесильной государственной машины. А это уже нечто совсем другое. Все-таки Платонов говорит о очень специфическом советском опыте.
Платонов – космист. Это в первую очередь. Я всегда считал, что он марсианин. Это что-то такое именно космическое. Не зря был поклонником Циолковского. А Шостакович, я с вами согласен, Шостакович – это фигура маленького человека. Она может быть иронически поданная фигура, но тем не менее глубоко драматичный именно конфликт его с гигантским государством. Это кафкианская ситуация, а не платоновская.
Вы знаете, Шостаковича, например, американский обыватель, условно говоря, у которого только что были проблемы с полицейским, может понять. А Платонов никак в помощь он не может его призвать.
Вы считаете, что у Шостаковича был универсальный конфликт в основе его музыкального творчества? Соломон, что сделал Шостакович для Америки, мы уже можем понять. А что сделала Америка для Шостаковича? Вы когда-нибудь с ним разговаривали об Америке?
У него был очень скептический опыт, связанный с Америкой. Это, в первую очередь, был шок от посещения, потому что Шостакович в Америку хотел поехать, где у него были родственники, между прочим, с ранней юности. Но попал он туда в первый раз не на гребне своей самой большой славы, когда он появился на обложке журнала «Тайм», обойдя всех других композиторов. Островецкого, да, Копленда. Он стал вообще первым композитором, который удостоился такой чести, к возмущению, конечно же, Стравинского и других претендентов. Но его тогда так в Америку и не выпустили. А попал он туда на гребне скандала, связанного с осуждением его музыки в 1948 году. И ощущения поэтому у него остались от Америки чрезвычайно некомфортабельные. Ему задавали то, что, помните, в Советском Союзе именовалось провокационными вопросами. То есть его спрашивали только о политике и требовали его реакции на решение Центрального комитета, направленные против него и других ведущих советских композиторов. И ему приходилось как-то из этой ситуации выкручиваться. А это был, на самом деле, в тот момент типичный эпизод холодной войны, в котором с обеих сторон заинтересованные в этом непосредственно люди действовали довольно безжалостно. И, в частности, Николай Набоков встал тогда и спросил, как он реагирует на статью в «Правде», которой поносились, в частности, Стравинский и Хиндемит. Ну, что мог бедный Шостакович ответить? Он, побледневший весь, испытывая крайние психологические мучения, сказал, что он с этой статьей совершенно согласен. И, разумеется, ничего другого он не мог сказать. И Набоков это знал и задавал ему специально вопрос, что называется, на засыпку. Так что остались у него тогда очень от этого, от всего негативные впечатления, которые частично, конечно, скрасились потом последующим приездом, где он уже приезжал как почетный гость, и уже старались его щадить. Но воспоминания о том, как корреспонденты кричали ему «Шости, повернись сюда, Шости, повернись туда», фоторепортеры, навсегда врезались в его память, и он об этом вспоминал без особого удовольствия.
Соломон, фестиваль в Вашингтоне. Что нового вы ждете от этого события?
Я жду реакции американцев на такой массированный показ кинофильмов с музыкой Шостаковича. Там будут и такие фильмы, как «Гамлет», и такие фильмы, как «Овод», очень разные. И вот мне очень интересно, какое впечатление американской аудитории, там будет много очень студентов, предполагается, какое она вынесет. Но я могу сказать, что, скажем, вот эта презентация, на которой прозвучали совсем нелегкие романсы Шостаковича на слова Пушкина, была самая восторженная. Там собралось около 150 человек, и эта музыка им чрезвычайно понравилась. Я покажу ее в записи российских исполнителей, баритона Михаила Луконина и пианиста Юрия Серова «Возрождение». Слава Пушкина. Это сочинено Шостаковичем в 1936 году, связано, конечно же, с известными событиями, когда появилась направленная против него статья в газете «Правда» «Сумбур вместо музыки», и его опера «Леди Макбет» была подвергнута единодушному осуждению, а, как мы помним, стихи Пушкина на тему о том, как художник-варвар кистью сонной картину гения чернил, и как в итоге создание гения перед нами выходит с прежней красотой, и мы понимаем, кого имел в виду Шостакович под художником-варваром, и что именно он имел в виду под созданием гения. Лейбл «Делос».
Художник-варвар кистью тенью сонной картину гения чернит и свой рисунок беззаконный над небесмысленно чертит.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом.
В эфире июльский выпуск нашей постоянной рубрики «Музыкальное приношение. Новости, юбилеи, рекомендации». Соломон, в нашей рубрике время от времени мы вставляем эпизоды крайне необычного характера, называем это «музыкальная экстраваганса». То есть что-то такое, что ни на что не похоже. Мы показывали нашим слушателям музыку моста. Организованное музыкальное произведение, состоящее из звуков моста. Мы показывали самые необычные музыкальные инструменты. Сегодня речь пойдет о еще более странном, но вполне классическом опусе, который называется «100 метрономов». Расскажите, пожалуйста.
Точное название этого сочинения — симфоническая поэма для 100 метрономов. Автором ее является венгерский композитор Диет Лигети. Он родился в 1923 и умер в 2006 году, и считается он одним из классиков музыки 20 века. Он в 1956 году убежал из Венгрии, как мы помним, еще охваченное в то время знаменитым антисоветским восстанием, поселился в Западной Европе, делил свое время между Гамбургом и Веной, где и умер. И в 1962 году он создал вот такое вот суперавангардное сочинение для вызывающего состава «100 метрономов», которые по замыслу Лигети заводили, затем включались одновременно, а дальше уже исполнитель, который приводил в движение все эти метрономы, уже мог отстраниться и только ожидать, как постепенно эти метрономы будут один за другим замолкать, пока не остались сначала три, потом два, потом один метроном, потом и он умолкал. И таким образом Лигети создал как бы современный аналог знаменитому сочинению Йозефа Гайдна «Прощальная симфония», да, где музыканты один за другим покидают сцену. И думаю, что он именно это имел в виду, поскольку все это входит вот в эту австро-венгерскую музыкальную традицию, представителем которой в сущности Лигети и является. Он был по-настоящему крупным композитором, мы уже знакомили с его творчеством наших радиослушателей, с отрывками из его оперы.
Соломон, что заставляет композиторов прибегать к таким диким выходкам? Ну, известно, например, сочинение Штокгаузена для 4 вертолетов, по-моему, если не ошибаюсь. Чарльз Айвс использовал специально подготовленное фортепиано. Кейдж использовал детское игрушечное пианино. Что заставляет композиторов идти по такому дикому пути? Это хулиганская выходка или в этом есть какой-то осмысленный жест?
Вы знаете, я при всей моей естественной эмоциональной нелюбви к радикальному авангардизму понимаю, что стоит за такого рода замыслами их реализации. Это всякий раз стремление композитора расширить то, что мы понимаем под звуковым пространством. Он как бы расширяет ту сферу, которую мы считаем музыкой. Например, Кейдж совершил революционную шаг, заставив нас вслушаться в то, как звучит тишина. Правда ведь? Когда вот в своем опусе 4 минуты 33 секунды, который, как мы знаем, состоит из того, что исполнитель сидит и ничего абсолютно не делает, ничего не играет, а аудитория слушает вот эту тишину, при этом напряженно, действительно открываются какие-то новые совершенно аспекты звучания или незвучания звука или тишины и их соотношения. Ты начинаешь по-новому об этом думать. Того же самого, мне представляется, добивался и Лигети. Он просто хотел показать, что вот у такого механического приспособления, как метроном, если взять большое достаточное их количество, определенным образом организовать и заставить заставить в это дело слушателей погрузиться, а у него этот опус длится довольно долго, то слушатель в итоге поймет, что вот такого рода механические инструменты тоже представляют какое-то новое звуковое поле. То есть расширяется средство возможности музыки, и таким образом будущим композиторам предоставляется, как мне кажется, возможность какой-то новой палитры.
Если они найдут метрономы.
Вот тут вот как раз с этим и связана проблема, которой был посвящен специальный очерк в газете «Нью-Йорк Таймс», а именно... А где же теперь достать 100 метрономов для исполнения? Потому что, как написал обозреватель, с трудом можно, если обойти все антикварные магазины, может быть, найти один или два. А у него, он пишет, когда-то был один метроном, но давно уже исчез, заменен соответствующим электронным устройством. И с этим вообще связана на сегодняшний день проблема воспроизведения, скажем, электронной музыки, написанной еще сравнительно недавно, где-то в 50-е, 60-е годы. Сейчас для того, чтобы ее воспроизвести, ее нужно технологически всю абсолютно перерабатывать, эти исходные ленты, потому что то, что воспроизводилось на тогдашних компьютерах, уже не подлежит воспроизведению. В этом смысле даже исполнители старинной музыки, так называемой, то есть музыки прошлых веков, в более выгодном положении, потому что существует развитая индустрия производства так называемых аутентичных инструментов, всех этих виола да гамп, старинных флейт, всякого рода скрипок, клавесинов и так далее, и так далее. А в области воспроизведения электронной музыки, созданной сравнительно недавно, уже утеряны те, так сказать, средства, с помощью которых эта музыка создавалась.
Мне приходит в голову, помните, есть такой опус, куда включен звук пишущих машинок, которых давным-давно уже тоже нету.
Да, у нас дома стоят две пишущие машинки, но теперь вот с переходом на компьютер, и они наконец полностью вышли из употребления, засунуты куда-то далеко-далеко под стол. И я хочу показать небольшой, щадя наших слушателей, отрывок из этого опуса Лигити, симфоническая поэма для 100 метрономов в исполнении ансамбля метрономов лейбл Sony.
Волков рекомендует.
В июле мы отмечаем 75-летний юбилей замечательного музыканта Владимира Ашкенази, которого российская Википедия представляет как русского и исландского пианиста и дирижера. Хотя на самом деле Ашкенази можно назвать на сегодняшний момент гражданином мира. Он действительно вознесся на вершину музыкального олимпа сначала как пианист, лауреат или победитель нескольких очень престижных пианистических конкурсов, как исполнитель музыки Шопена.
А сам затем... ведь похож был на Шопена. Да,
да, и это подчеркивалось здесь, на Западе, когда он стал выпускать полное собрание сочинений Шопена на дисках, на фотографиях. Вы его так причесывали, завивали под Шопена. Он действительно похож. Дискография Ашкенази огромна. Он записал, по-моему, весь наличный пианистический репертуар, но уже и в качестве дирижера он записал полные циклы симфоний Брамса, Сибелиуса, Скрябина, Рахманинова, симфонии Шостаковича. Выступает в качестве дирижера с ведущими современными оркестрами. Он руководил оркестрами в Лондоне, Берлине, Праге, Токио, Сиднее. И совсем недавно был в Нью-Йорке в качестве руководителя молодежного оркестра Европейского Союза. Играли они Альпийскую симфонию Рихарда Штрауса.
Ой, это гигантское количество, да, инструментов должно быть.
Да, монументальная вещь. И рецензии в нью-йоркских газетах были восторженные. А просто восторженные. Он просто один из самых любимых и уважаемых музыкантов современности. И он все время старается находить какие-то одновременно произведения не заигранные, а с другой стороны, насколько мне известно, он не является сторонником поисков нового только во имя нового. То есть вот авангардной такой музыки он не играет, но находит все время, что показывать из незаигранных классиков 20 века, и к ним относится чешский композитор, который жил сначала в Париже, а потом и в Нью-Йорке, Богуслав Мартину, который также и мой один из самых любимых композиторов. По-моему, это замечательный пример такого неоклассициста, который сочинял музыку одновременно абсолютно понятную, традиционную, если угодно, и в то же время свежую, необыкновенную. Вы сразу можете узнать, что это Мартину перед вами. И диск произведений Мартину Ашкенази записал с симфоническим оркестром Базеля. Я хочу показать оттуда увертюру Мартину, написанную им в 1953 году, к открытию Манес Колледжа в Нью-Йорке. Это музыкальное учебное заведение по престижу своей второй после Джузовской музыкальной школы. И с чувством законной семейной гордости могу отметить, что когда мы приехали сюда с Марианной, женой моей, она преподавала в Манес Скул фортепиано. И вот Мартину тоже преподавал в свое время в этой школе, и в честь открытия Манес Колледжа в 1953 году он написал сочинение, в котором можно четко уловить его модель, его прототип, а именно бранденбургские концерты Баха. Итак, Мартину в исполнении нашего июльского юбиляра Владимира Ашкенази, лейбл «Андин». Рекомендую.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Травелог Вуди Аллена. Кинообозрение с Андреем Загданским. «Бедная религия». Беседа с Михаилом Эпштейном.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире Радио Свобода. Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
23 часа 30 минут в Москве. Коротко о главных новостях. Около администрации города Крымск, пострадавшего от наводнения 7 июля, сегодня несколько десятков человек вышли на стихийный митинг. Как сообщил Радио Свобода журналист Кирилл Михайлов, люди говорят, что не могут получить даже первичную компенсацию в размере 10 тысяч рублей, которые обещали местные власти и президент Владимир Путин. В Астрахани суд отказался удовлетворить иск бывшего кандидата в мэры города Олега Шейна об отмене результатов выборов в Кировском районе. Жалоба рассматривалась судом этого района, сообщил Шейн сегодня в своем блоге. По его мнению, в течение недели ему откажут также Ленинский, Советский и Трусовский районные суды. В Конституционный суд России поступили два коллективных запроса депутатов Госдумы от КПРФ и «Справедливой России». Они требуют проверить, соответствует ли Конституции положение законов о митингах и выборах губернаторов. Отрядам сирийской вооруженной оппозиции удалось взять под свой контроль два отдаленных от центра квартала Дамаска, сообщили сегодня члены так называемой «Свободной сирийской армии». Согласно другим источникам, повстанцы обстреливали сегодня танки пресных сил в жилых районах сирийской столицы. Военнослужащие тем временем продолжают блокировать трассы, ведущие в аэропорт Дамаска. Генеральный прокурор Египта Абдельмагид Махмуд сегодня постановил, что бывший президент страны Хосни Мубарак должен быть переведен из военного госпиталя обратно в тюрьму. Накануне медики установили, что состояние здоровья бывшего президента улучшилось. В Ливии похищен президент Олимпийского комитета страны Ахмад Набиль Ал-Алам. По сообщению возглавляемого им спортивного ведомства, в воскресенье днем машину, в которой ехал Ал-Алам, остановила в центре Триполи группа вооруженных людей. До сих пор никаких требований похитители не выдвигали. На северо-востоке Индии, в штате Ассам, сильные наводнения, вызванные сезонными ливнями, привели к гибели 109 человек, 400 тысяч остались без крова. Вы слушали краткие новости на волнах свободы.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» травелог Вуди Аллена. Кинообозрение с Андреем Загданским. «Бедная религия». Беседа с Михаилом Эпштейном. Отличной, на мой взгляд, летней традицией стало явление на американские экраны новой комедии Вуди Аллена. В каждой из них он осваивает новый город. Лондон, Барселона, Париж, на этот раз Рим. Тут уж точно не промахнешься. У микрофона ведущий кинообозрения «Американского часа» Андрей Загданский.
Вы знаете, я уже теперь жду этих страшных жарких дней, которых всегда боялся, потому что знаю, что появится новый фильм Вуди Аллена, и они все мне очень нравятся. У меня есть своя теория Вуди Аллена, которая делит все его творчество на три этапа. Первый этап – это лучший Вуди Аллен. Это Вуди Аллен Энни Холл, Манхэттена, это Вуди Аллен серьезной комедии. Средняя часть Вуди Аллена самая сомнительная. Это Вуди Аллен, который пытается быть серьезным, но ему чего-то для этого не хватает. Он, например, «Преступление и проступки». Такая вариация на Достоевского, которую так или иначе пытался сделать несколько раз. Каждый раз мне показалось это скучным. И, наконец, новый Вуди Аллен, я бы сказал, Вуди Аллен лайт. Знаете, как кока-кола бывает диетическая. И вот этот вот облегченный вариант Вуди Аллена, который он стал делать в Европе, мне доставляет массу удовольствия. И из кинотеатра я вышел в прекрасном настроении. А как вы?
Саша, я вышел из кинотеатра в замечательном настроении. Я по-настоящему смеялся. Последний раз, мне кажется, я так смеялся, когда смотрел сноу-шоу Славы Полунина, потому что я вышел из кинотеатра, у меня болели щеки. Это первый признак гомерического хохота. И я очень порадовался за Вуди Аллена. Просто чувство радости за художника, который, будучи уже совсем не молодым человеком, не будем этого скрывать, находится в новой стадии артистической, творческой свободы. Мне показался его предыдущий фильм, который, кстати, принес ему успех и «Оскар» за лучший сценарий, вообще очень хорошо был принят в Америке и во всем мире, парижский фильм, показался плоским и предсказуемым, не захватывающим, не особенно смешным, по сути дела. В то время как его римская картина и барселонские картины мне понравились очень.
I'm from Roma. My job is to stand up here, and I see all people in Roma. All is a story.
Римский фильм по-своему не безупречен тоже, но там, где Вуди Аллен хорош, там, где он по-настоящему взлетает и чувствует подлинную артистическую свободу, он восхитителен. В этом фильме есть несколько линий, и одна из них совершенно отдельно стоящая линия, линия с Роберто Бенини. Вообще, очень интересно, что Вуди Аллен и Роберто Бенини впервые работали вместе. Казалось, что они, так сказать, созданы друг для друга. Эти два таких ярких комедийных, высококомедийных таланта встретились в картине впервые. Мне показалось, что линия Роберто Бенини, которая, кстати, перекликается со знаменитым американским фильмом Холла Эшби «Будучи там». Вы помните фильм, где никому неизвестный, совершенно, так сказать, затерянный человек, садовник, становится вдруг знаменитой фигурой, и у него появляется некоторое особое политическое будущее. Здесь никто, тоже становятся знаменитостью. А почему? А просто так.
Ну, надо сказать, что не так-то все просто, потому что тот фильм называется по-английски «Being There». Это, конечно, комментарий на Хайдеггера. Автор фильма-то это не скрывал. И речь там идет, конечно, о очень серьезных вещах. И садовник является образцом мудрости, потому что он знает, как растут вещи. Это, конечно, философский комментарий. Здесь все, что делает Вуди Аллен, ко всему нужно относиться не всерьез, в том числе и к нему самому. Собственно говоря, это и есть самый симпатичный Вуди Аллен. То, что он всегда знает, где пределы серьезного. Знаете, когда-то романтики немецкие говорили, я не знаю, где кончается ирония, где начинается небо. Это и есть Вуди Аллен. Но мне показалось самым симпатичным его последних фильмах, это то, что он делает каждый раз портрет города. Парижский фильм, который мне, в отличие от вас, чрезвычайно понравился, это фильм, который знает каждый человек, который почитал книгу Хемингуэя «Праздник, который всегда с тобой». Римский фильм – это, конечно же, вариации на тему Феллини, и мы узнаем и город, и интонации, и людей. И это такой омаж Феллини. То есть, на самом деле, это, конечно, не Италия, как говорил сам Вуди Аллен. Это мои представления об Италии, которые я узнал из итальянских же фильмов. Когда он был молодым, его спросили, как вы хотите умереть? Я хотел бы быть погребенным под телами итальянских актрис, сказал он.
Congratulazioni, è già tutto pagato. Sono tutta tua, tutta per te.
Ma guardi che ci deve essere un errore.
Io sono qui per soddisfare i tuoi sogni.
Одна из, мне кажется, принципиальных черт Вуди Аллена, что все его фильмы – это фильмы горожанина. Нью-Йорк – это принципиальная территория Вуди Аллена, это его дикий запад. Его города когда-то ему стало мало, он решил добавить к нему Барселону, решил добавить Лондон, теперь он добавляет Рим. Вы правы, это их омаж Феллини, и вместе с тем это все равно продолжение Нью-Йорка, это продолжение той же самой территории, где он чувствует себя уверенно и привычно. Ведь эти все персонажи, практически все, могли точно так же жить в Нью-Йорке, правда?
Более того, все персонажи Вуди Аллена – это сам Вуди Аллен. Они бывают молодыми, бывают старыми, бывают мужчинами или женщинами, но они все играют одного и того же нью-йоркского невротика Вуди Аллена, для которого, как совершенно правильно сказали, кусок природы, который он в своей жизни видел – это Централ Парк.
Мне кажется, одна штука исключительно важна, если мы говорим о драматургии Вуди Аллена. Такое ощущение, что за все эти годы и в первый, и второй, и в третий период, я согласен, кстати, с вашим условным делением его творчества на три периода, есть внутри Вуди Аллена некоторый набор характеров, персонажей, к которым он всегда обращается. Они чуть-чуть меняются, они вместе с тем очень узнаваемы. Мы видим, как эти персонажи соединены с персонажами из других фильмов. Это все как бы тот же набор, те же шахматы, с которыми он разыгрывает свою партию. И вместе с тем, иногда эти вещи получаются более удачно, иногда менее. Сам персонаж Вуди Аллен, который в нескольких фильмах мы его не видели как актера, здесь появился заново. И он очень похож на самого себя. Его персонаж очень похож на Вуди Аллена, который уже в возрасте, уже подумает о том, а не расстаться ли ему со своей профессией. Но он находит себя заново. Каждый раз ситуация, жизнь, обстоятельства, люди подбрасывают новый сюжет, и он опять заново вовлекается в эту самую игру. Так и персонаж Вуди Аллена, который играет оперного музыкального продюсера, да, уже вроде бы ушел от дел, он ушел на пенсию, но в Риме он совершенно случайно знакомится с человеком, который обладает совершенно потрясающим оперным голосом. Каждый, кто когда-либо бывал в Италии, обязательно слышал, как на улице поют люди. Я помню мое одно из первых впечатлений в Венеции. В гостинице я услышал, как водопроводчики, которые что-то там делали за стеной, пели оперные арии. Это же происходит, по-моему, с каждым посетителем Италии. Во всяком случае, значит, он знакомится с этим человеком, который поет, но... Вспоминается фраза Олеши. Но поет он хорошо только в душе. От хорошего настроения он идет в душ, и он поет. И тогда у него все получается. И из этого маленького, тривиального, стереотипной шутки Вуди Аллен вытаскивает совершенно потрясающую, комически смешную кинематографическую линию. Мне кажется, это просто какой-то классический комедийный ход.
Вуди Аллен, на мой взгляд, лучший драматург сегодня. Вы понимаете, ведь не так же все просто. Этот комический эпизод, который вполне годится на полстраницы фельетона, на самом деле Вуди Аллена становится поводом для вполне серьезного разговора о маленьком человеке, который каждый из нас, он говорит, поет под душем, и каждый из нас Себе нравится, когда он поет под душем. И когда мы видим человека на сцене, оперной сцене, который голый, намыливается и поет паяцы, то каждый из нас думает, что это вот я. Вот я почти-почти стал. На самом деле, вы слышите здесь голос Гоголя и Чехова. И в этом отношении Вуди Аллен всегда тоньше и глубже, чем кажется на первый взгляд. И вот мне кажется, что это одна из самых симпатичных черт Вуди Аллена. То, что он всегда недосказывает. Он всегда на ноту ниже, чем другие это делают. И когда я выходил из кинотеатра, я подумал, что его родители умерли очень старыми людьми. Вуди Аллену уже за 70, но это еще ничего не значит. Нас еще ждет куча хороших фильмов.
Lavorare tutto il tempo sdraiati sulla schiena, non lo posso immaginare. Io sì. I don't want to do it here.
You're going to screw your best friend's boyfriend? Does it really matter what the venue is?
You will never understand women.
It's been proven.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Судебный процесс над девушками из панк-группы Pussy Riot вызвал международный резонанс и остро поставил вопрос о положении религии в современном обществе. Эту тему мы обсуждаем с философом Михаилом Эпштейном в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода». Михаил, вы работаете над новой книгой, которая связана с очень горячей темой постатеизм, которую, наверное, можно определить очень просто. Когда-то Ницше сказал «Бог умер». И в 60-е годы было модно писать на стенах кампуса «Бог умер» и ссылка «Ницше». А ниже написано «Ницше умер» и ссылка «Бог». Вот, по-моему, это описывает ситуацию достаточно ярко. Расскажите о вашей книге.
Мы живем в эпоху после атеизма. Атеизм был новым явлением в 20 веке. Такой массовый атеизм, государственный атеизм, каковым он проявился в Советском Союзе и в других странах социалистического блока.
Человек никогда без Бога не жил? Это первый раз такой опыт был?
Первый раз. Но, конечно, это было не безбожие, это было установление других богов, потому что человек по природе своей верующее существо, и такого обскурантизма и идолопоклонства, каковы были установлены в обществе массового безбожия, вообще мир цивилизованный давно не знал, да, то есть поклонялись политическим идолам, всяким идолам идейным, скажем, против кибернетики, против квантовой механики, то есть лысенковщины и прочие совершенно суеверные мифологические конструкты. Условно говоря, человечество спустилось с вершины утонченных, усложненных теистических систем на уровень то ли анимизма, то ли фетишизма, то есть самых примитивных религий.
Как говорил мне один верующий мой друг, говорит, если ты не веришь в Бога, ты веришь в черного козла.
Ну вот, выбор такой. Что-то стало происходить в 70-е годы, то есть то, что стало называться религиозным возрождением, оно шло не по тем руслам только, о которых говорилось, что это вот возвращение, скажем, в православие или в ислам, или иудаизм. Это была самая наглядная, конечно, форма постатеистического возрождения религии, но далеко не единственная. Те умонастроения, которые специфические, особые, несводимые к доатеистическим вероисповеданиям, которые стали возникать в это время, я обозначаю как бедная религия. Ну, в том же смысле, в каком был бедный театр у Гротовского. Это не осудительное никоим образом, не оценочное слово, а оно указывает на то, что эта религия рождается как бы из того вакуума, из той пустоты духовной, которая возникла в результате равного преследования, подавления, отрицания всех религий, религиозных традиций в советское время, когда после двух или трех атеистических поколений вырастал молодой человек, который чувствовал какой-то голос свыше в своей душе. И куда бы он ни приходил, в православную церковь или в католический храм, или в баптистскую церковь, он чувствовал, что это слишком узко, что его вера не вмещается в рамки какого-то вероисповедания. И вот эта вот вера вне вероисповедания – это есть бедная вера, которая как бы лишена традиций.
Сартр говорил, что у каждого в душе есть дырка размером с Бога.
Эта дырка может быть черной, но есть такое еще понятие белой дыры, которая менее известна. В астрономии черная дыра – это которая поглощает любое вещество безвозвратно, а белая – это которая выталкивает. И белые дыры ненаблюдаемы, но теоретически предполагаемы. И вот я считаю, что в культуре, в религии очень важно ввести понятие белых дыр. То есть это те пустоты, те зияния, из которых выталкивается как раз новая энергия.
И вот именно сейчас мы присутствуем при таком выталкивании. Этим вы объясняете взрыв религиозных переживаний. во всем мире.
Да, причем, вы знаете, когда читаете статистику современных верующие, неверующие, то вероисповедание, другое вероисповедание, часто не обращают внимания на то, как много вневероисповедных верующих, скажем, в современной России. Такая статистика публиковалась в начале 90-х годов, и по разным подсчетам там было от 18 до 52% среди всех верующих, тех, которые верили как бы вот бедно, да, то есть вне уставов, вне традиций, вне храмов, которые прямо устанавливали отношения с Богом.
Нечто подобное как раз описывает теория постатеизма, которая сегодня очень популярна в Америке. Это речь идет о людях, которые, с одной стороны, не верят в Бога, с другой стороны, не имеют никакого отношения ни к какой религии. И слово еще не придумали для этого понятия. Вот этот постатеизм – это как раз попытка определить это слово негативным путем.
Когда я читаю курс по русской философии 20 века, одно из последних понятий, которое ввожу, именно бедная религия, или minimal religion по-английски. И из всего моего курса это оказывается ближе всего, как ни странно, вот умонастроением студентов. Они это по-разному называют, там, spirituality или вера. Вот как Карл Барт говорил, что религия, она должна постоянно как бы сокрушать себя. И атеизм – это, кстати, способ сокрушения религии. Это такое вот как бы самоотрицающее начало в религии, которое очищает ее от идолов вероисповедания, от идолов обряда, от веропоклонства, то есть поклонение самой веры для того, чтобы вернуть ее к чистому источнику веры и прямому обращению верующего к Богу. Вот это и есть бедная вера.
Знаете, это сложная проблема для социальных вопросов. Недавно я слушал выступление Нила Фергюсона, довольно крупный англо-американский историк, который сравнивал религиозную жизнь его родной Англии и Америки, где он сейчас преподает в Гарвардском университете. Он говорил, что нет, даже трудно представить себе более разные страны в этом отношении. В Англии в церковь ходит от 3 до 6% населения, в Америке 80%. Как может быть, что настолько разные отношения, в общем, у близких народов? И он объясняет это одним. В Европе религия рано или поздно в той или иной мере становилась государственной религией. В Америке всегда был, как говорил Адам Смит еще, рынок религии. И конкуренция между разными верами приводит к бешеному взрыву религиозных эмоций, которые, как мы с вами знаем, в Америке действительно чрезвычайно сильны. Это, пожалуй, самый большой сюрприз моей американской жизни был, как много вера занимает в жизни американцев. Как вы считаете, что происходит в России с этой точки зрения?
На днях я прочитал как раз свежую статистику о том, что Россия, наряду со Словенией почему-то, является страной, в которой быстрее всего тает атеистическое население. Еще 10 лет назад там было 20%, а сейчас осталось только 6% атеистов. И еще одну хотелось бы цифру привести. Тоже новейшее исследование, весна 2011 года. Среди молодежи около трети, а среди студенческой молодежи почти половина верующих – это вот эти бедные верующие, понимаете? То есть верующие, которые не ходят в церковь, которые не имеют определенного вероисповедания, но которые знают, что Бог есть и находят какие-то пути общения с ним.
Либо Бог есть, либо что-то сверху. Чую, как говорил Ельцин, вот, когда его спросили, есть ли Бог. Но дело в том, что то не входит ли в эту бедную веру и суеверие? Я помню, я приехал в Москву, сел в такси, хотел ремнем пристегнуться. Он говорит, что если икона есть, то и пристегиваться не надо. Вот не думаете ли вы, что этот атеизм, которого никогда на самом деле не было, потому что, как говорили, в окопах не бывает атеизма. Поэтому атеизм – это такая действительно конструкция сомнительная. Но что вот эта вот бедная вера покрывает всяческое суеверие?
Нет, я как раз думаю, что суеверие – это атеизм. Атеизм, эпоха атеизма была полна самых страшных суеверий. Бедная религия – это как бы крайний протестантизм. Помните утючевое стихотворение о голых стенах храма и о том, что последний раз ты находишься в пространстве веры, вот переступи порог, и она исчезнет. Но можно идти еще дальше, можно идти за стены храма, даже голого протестантского храма, можно идти в гущу мира. И вот эта гуща мира и есть бедная вера. Но я хотел бы обратить внимание на еще один феномен, тоже постатеистический. Это такой внезапный, довольно резкий переход из одной крайности в другую, от атеизма к теократии. Я имею в виду клерикализацию современного российского общества. Интересно, это было предсказано у Достоевского в «Великом инквизиторе». Там, если помните, говорится о том, что великий инквизитор обращается к Христу и говорит, ты мог бы сократить страдания человечества, если бы построил свое царство на земле. потому что все равно вот эти вот твои священники, твои церкви, они не смогут накормить людей, поскольку ты не построил земного царства сытости. И тогда они обратятся против тебя, и твои храмы будут разрушены, и воцарится вот этот принцип сытости. И священники будут гонимы. Это эпоха атеизма.
Только сытости никакой не было. Меня всегда удивляет, что Достоевский считал, что ну уж сытость это просто. Нет, это не просто. Квартирный вопрос решить гораздо сложнее, чем вопрос с Богом.
Так в том-то и дело, что дальше великий инквизитор говорит: но и они не накормят. И вот тогда-то они придут за нами, а мы будем прятаться в катакомбах, мы будем гонимы и скажут: дайте нам телесную пищу, и мы примем духовную пищу от вас. И тогда мы достроим ту Вавилонскую башню, которую не смогли достроить эти люди без нас. Понимаете, вот эта Вавилонская башня, построенная на основании храмов, это и есть теократия, то есть буквально царство Бога на земле, осуществляемое силами духовенства.
Конечно, эта перспектива пугает еще с того времени, когда Солженицын вернулся в Россию и сказал, что единственный способ спасти Россию – это сделать ее по-настоящему христианской страной. Поскольку до сих пор настоящих христианских стран в мире не было, то я не хотел, чтобы начинали с России. Россия так много вынесла. Поэтому мне, конечно, не Достоевский вспоминает что-то войной, который предсказывал в своем антиутопическом романе появление государственной религии в союзе с КГБ. Помните, у него были священники, которые не крестили, а звездили. Вот нечто похожее, я думаю, происходит сегодня довольно часто, когда я вижу церковь на Лубянке. Это вот примерно из Войновича, а не из Достоевского.
Опять-таки, из логики великого инквизитора следует, что между атеизмом и теократией путь-то на самом деле очень короткий, потому что теократия тоже имеет атеизм своей бессознательной или полусознательной сознательной основы, потому что раз Бог правит миром, но мы не можем поручить Ему править этим миром самому, мы должны, как церковь, взять бразды правления мирской властью в свои руки. Это атеизм. И эволюция Ивана Карамазова очень хорошо показывает. Сначала он пишет статью о церковном суде, который должен вобрать в себя государственный мирской суд, потом легенда о великом инквизиторе, его сочинение, и потом поэма «Геологические перевороты», где он говорит о том, что где стану я, там будет место Бога. Бога. То есть атеизм лежит в подкладке любой теократии, поскольку мы не доверяем органическому процессу вмешательства чудотворного, скрытого Бога в дела земли, а мы берем эту власть в свои человеческие руки. Я думаю и боюсь, что Россия, пережившая так тяжело атеизм в 20 веке, может очень легко перепрыгнуть в обратную крайность, но следуя вот этой вот логике от атеизма к теократии. И здесь мы должны быть, мне кажется, очень внимательны.
Многие говорят о том, что необходима каждой религии реформация, и та религия, которая через нее не прошла, она неизбежно стремится поглотить государство. В этом обвиняют католицизм, в этом обвиняют и православие. Вы согласны с этой точки зрения? Вы тоже считаете, что религии нужна реформация?
Мне кажется, что должен быть представлен в обществе весь спектр религиозных взглядов и позиций. От даже фундаментализма, но мирного, не агрессивного, и до самых реформаторских, либеральных, светски ориентированных версий. Я считаю, что беда, страшная беда России в том, что она не пережила в полной мере секуляризацию, то есть отделение государства от церкви. В советское время государство, собственно, стало церковью. Сейчас церковь пытается стать самой сильной, во всяком случае, идеологически влиятельной частью государства.
Вы считаете реальным вариант Ирана, скажем?
Это страшный, конечно, вариант. Дело в том, что секуляризация – это не атеизм, да, их иногда путают, что такая борьба с Богом, отрицание Бога, безбожие – это есть секуляризация, она не воинствует с Богом, она вообще устанавливает как бы зону нейтральную по отношению к таким понятиям, как сакральное и профанное, например. Это третья зона естественного в человеке, не греховного и не святого. Вот этот бинаризм, дуальность русской культуры, к сожалению, о чем писали Лотман и Успенский в своих замечательных статьях, она не была преодолена. Русская культура остается до сих пор двоичной, в которой...
А не троичной.
А не троичной, да. И дело в том, что секуляризация, она возникла, в общем-то, исторически на почве христианства, потому что Христос был Бога-человек, и в этом смысле полнота человеческого входит в христианское представление о Бога-человеке. И, соответственно, человеческое, естественное в человеке через Христа получило оправдание. И секуляризация Запада, она совершилась власть на христианской основе, о чем Федотов очень много писал.
Но вы знаете, если говорить о секуляризации, скажем, Америки, очень близкая нам тема, то я не знаю, двоичная или троичная тут система тоже, потому что зона секулярная, несмотря на полное отделение государства от религии, но политика от религии отнюдь не отделена. И единственный человек, который не может стать американским президентом, единственный изъян, который абсолютно вынимает его из политической борьбы, это атеизм. И в этом отношении европейцы, например, смотрят на Америку с страшным удивлением, потому что в Европе это давно не та проблема, которая обсуждается в политической сфере. А в Америке без этого не может быть вообще политика. Так что можно ли считать, что секуляризация прошла в Америке?
Ну, секуляризация и атеизм – это разные вещи, и я вполне допускаю, что мы уже привыкли удивляться тому, что женщина может стать президентом в Америке уже недалеко до этого, или не белый может стать президентом в Америке, это уже состоялось. Я думаю, что в целиком секуляризованном обществе и человек, не исповедующий никаких религиозных взглядов, тоже может стать президентом.
Работая над такой темой, неизбежно вы должны спрашивать себя, потому что вопрос религии начинается с вопроса о своей душе, а не о чужой. Каким выводом вы приходите для себя, когда вы изучаете религию? Что это сделало для ваших религиозных убеждений?
Это, конечно, очень интимный вопрос, и речь идет о том, что человек, конечно, отвечает за свою душу, и есть люди, для которых есть длинное время выбора, они могут перемещаться из одной церкви в другую церковь или находиться в средостении между разными церквями, как бедные верующие. Но бывают такие состояния в человеческой жизни, как вот когда пожар, когда дом горит, и хотя в доме есть много дверей и окон, но ты выбираешь ближайшую дверь, чтобы выбежать из горящего дома и спасти себя. Тогда, если ты в Израиле, ты становишься иудеем, если ты в России, ты становишься православным. То есть все зависит от того, какая дверь ближе.
Just when everything looked so dark.
And they said we better accentuate the positive, eliminate the negative, latch on to the affirmative. Don't mess with Mr. In-Between. No, do not mess with Mr. In-Between. Do you hear me?
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Андрей Загданский, Михаил Эпштейн и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарых.
Жанел, какие киргизские песни вы помните с детства? Белый всадник скачет по бескрайней степи. Это мой возлюбленный.
Примерно. Только в горах.
Спасибо огромное.
Как вам живется в России 21 века?
Замечательно, лучше жить вообще невозможно. Потому что меня все устраивает, все прекрасно. Хорошее государство, хорошее правительство. Люди становятся год от года добрее и добрее.
В принципе, лучше, чем в 20-м, но относительно лучше. Мне лично мешает наличие коррупции, причем на всех уровнях.
Лично мне в России всегда жилось, живется и, надеюсь, будет житься хорошо. Наверное, мы, русские люди, такие. Чем нам труднее, тем нам веселее. А чем нам веселее, тем интереснее. А чем интереснее, тем это более притягивает. Поэтому я здесь.
Трудновато. Почему трудновато? Потому что везде есть изобилие, а ничего купить невозможно.
Живем от получки до получки. То, слава богу, пока работаем. А так, конечно, денег не хватает катастрофически.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.